Шалом, дорогие друзья, добрый день, четвертый день по шаббату, и мы с вами, как обычно, продолжаем читать Танах, и сегодня будем читать 12 главу книги Царств. Ну, что сказать, снова очень-очень печальная глава, печальный момент еврейской истории, можно сказать, явное начало всех бед было скрытое теперь, явное начало всех бед еврейского народа на протяжении столетий еврейской истории. Ну, начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя благословить народ Израиля миром, примирением, установлением правды и истинности, все силы зла, которая восстает для разрушения моей страны, сделай их бессильными. Разрушь их силу, разрушь их заговора, все, что они делают, все, что замышляется против единства Израиля, против стабильности Израиля, против народа Израиля, против торжества правды в Израиле. Все это разруши, развей по ветру. Я прошу Тебя благословить и поддержать тех, кто сегодня на войне. Под обстрелом, под бомбежкой, тех, кто потерял близких, дай в сердце мир, утешение, чтобы не знали больше горя. Тех, кто потерял жилье, работу, надежду на будущее, дай новую надежду, поддержи, укрепи. Благослови всех тех, кто страдает от этого кровопролития, и прекрати это кровопролитие, дай своему народу мир. Прошу Тебя благословить тех, кто ищет пропитание для своей семьи, тех, кто нуждается в заработке. Пошли достойную работу, чтобы было время собой заниматься, семьей заниматься, Писание изучать, добрые дела делать. Чтобы в доме был избыток, достаток, возможность помогать другим, желание помогать другим. Благослови, исцели тех, кто болен, дай врача мудрости исцелять. Поддержи, укрепи тем, кто с больными рядом, дай им веры, надежды, упования. Примири семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Благослови свой народ миром. Нас всех благослови своим миром, чтобы мы видели Тебя в своей жизни. Приближается праздник Песах. Открой сердца людей помогать друг другу, поддержать, увидеть нуждающегося вокруг себя, поддержать нуждающегося, поддержать слушателей, поддержать какие-то образовательные проекты. Найти тех рядом, кто нуждается в поддержке, кто нуждается в заботе. Если кто-то стыдится сказать о том, что нуждается в заботе, нуждается в поддержке, дай ему смелости, дай ему упование сказать, что он нуждается, и понять, что он простирает руку не к людям, а к тебе, Всевышний. А мы продолжаем читать Танах, и сегодня будем читать 12 главу первой книги Царств. Итак, мы остановились на том, что в нескольких строках нам сказали, что царь Шломо умер, и вроде бы наследником должен стать Рехавам Соломон, или Рехавам бен Шломо. Вейраех Рехавам Шхем. Рехавам пошел в Шхем. Хишхем бахол Исраэль леам лихуту. В Шхеме на севере Израиля, это город где-то в 150 километрах севернее Иерусалима, собирается весь Израиль, чтобы благословлять на царство, или не благословлять, на царство Рехавама. В общем, разбор о воцарении Рехавама планируется в городе Шхем. Если для дома Давида Хеврон, южные города Хеврон, Бетлехем и Иерушалаем – это центральные города, то для остальных колен Израилева Шхем и север Израиля, северная часть страны – это место, где колена живут. И поэтому не мудрено, что Колено Иуды уже все для себя решило. С коленом Иуды понятно. А в коленах Израилевых, в остальных коленах Израилевых есть волнение, поэтому он идет в Шхем. И только он оказывается единственным прецедентом. Кишема Ерован бен Нават. Ерован бен Нават, помним, этот хлопчик был успешным работником, которого Шломо в свое время выделил, продвинул. А по вдохновению пророка он поднял руку на царя, он в то время сбежал в Египет. И так услышал Ерован бен Нават, дайно бен Мицраима, он еще в Египте. А Шербарах, мифнеймерих Шломо, куда он убежал от царя Шломо? Ишев Иеровоам бен Мицраим, ишел себе Иеровоам в Египте. То есть Иеровоам был в изгнании в Египте, и тут он тоже услышал, что Шломо умер, и что в Шхеме начинается сбор народа Израиля для того, чтобы воцарить Рехавама, и он решает вмешаться в это. Он в народе очень популярен, ведь он все время руководил большей частью строительных бригад северных колен народа Израиля. Он там популярен и вполне себе может претендовать на взятие власти в свои руки за счет популярности в народе. Во всяком случае, вышлиху выкрулю и послали, и позвали его. То есть это даже не его инициатива, а внутри народа Израиля есть такая, по крайней мере, рабочая парламентская группа, которая хочет позвать именно Иеровоама на царствование, потому что он зарекомендовал себя как справедливый товарищ. Кроме того, понятно, люди устали от налоговой политики Шломо, а Иеровоам свой хлопчик, ну вот его и зовут. «Вы колька али сыровель, вы добру аль рыховам римор». К Рехаваму народ обратился с такими словами. То есть они позвали Иеровоама, значит, что придет Иеровоам, а к Рехаваму они обращаются вот с такими словами. «Авиха, твой отец, экша этулену». Твой отец отяжелял наше бремя. Шломо давил народ налогами. Если представить себе как примерно налоговую политику Шломо и денежные оброки, и отработки, то 80% рабочего времени было фонд Шломо. То есть считайте, что с каждого доллара вы даете 80 центов, с каждого рубля 80 копеек, с каждого шекеля 80 огород в фонд Шломо, 20% то, что вам остается. То есть тяжелейший налог при полном процветании царского дома. Любой человек мог сказать, там Шломо лебедей, фаршированных белым рисом, кушает. А мы тут не так уж что-то живем, и он нас обирает. Отец твой утяжелял бремя на нас. А та, ты же теперь, акель мия вудата виха, ты же освободи нас, облегчи нам отработки отца твоего, уми уляковет и тяжелые налоги, а шернатан алейну, которого наложил на нас, валя вдеха. И тогда мы будем служить тебе. Это, конечно, очень сильно может ударить по эго Рехавама. Рехавам – наследный принц. Он естественный наследник Шломо. И какой-то там, в кавычках говоря, народ ставит ему условия и говорят: облегчи нам отработку и бремя налогов. То есть представьте себе, что вот у вас есть рабочий месяц. И из них, скажем, 18 дней вы работаете на царя, остается неделя, потому что 25-26 рабочих дней в месяц, неделю вы работаете на себя, с этих 7-дневного заработка еще удерживается заработок, то есть и деньгами, и отработкой вас жмут, и сменяется царь, и это возможность сказать: а мы тут можем поставить Иеровоама, можем пойти на обострение, но мы не хотим обострения. Мы, собственно, чего хотим? Мы хотим, чтобы нам налоги снизились. Нас все устраивает, кроме налогов. Вот снизь нам налоги, и тогда мы будем тебе служить. Молодой царь, я не знаю, сколько ему здесь лет, говорит: «Вемар алейхем», и сказал он: «Разойдись от шлюшаями на 3 дня, Вайшивалай, а потом возвращайтесь, Вайльхуам, и народ разошелся. То есть Рехавам взял 3 дня, чтобы посоветоваться, как быть. С одной стороны, конечно, он понимает, что налоги – дело тяжелое, обстановка не очень простая. Он начинает с не очень высокой популярности. И с одной стороны, можно пойти у народа на поводу, снизить налоги. Тогда есть опасность, что это преобразуется в какие-нибудь потом последствия профсоюзы, которые потребуют парламентскую республику и будут крутить царем как угодно и превратят царя в слабака. Надо же показать, что ты не слабак. С другой стороны, если сильно закручивать гайки, то их придется, возможно, закручивать с кровью. И очень серьезная дилемма, если смотреть на это глазами Рехавама. И надо доказывать всем, что ты мужчина, простым языком выражаясь. Итак, Рехавам взял 3 дня тайм-аута, чтобы посоветоваться. Ваяутса Амелех Рехавам Эцкиним. И он, прежде всего, посоветовался со старейшинами. Ашераю Омудим Этней Шломо Авив, которые стояли перед Шломо отцом его, Бахайтохай, когда он был жив, Леймор, говоря, «Эйх атем ноацим ляшив эта амазе давар». Как вы советуете, что вы советуете ответить этому народу? «Вы добро эля в Леймор». И сказали ему, говоря, «Им айом тье эвед лаэм азе». Если сегодня ты будешь рабом этому народу, «Вы авадетем» и будешь служить им, «Вы они там» и ответишь им, «Дибартам алеем дворим тувим», и поговоришь с ними по-хорошему, скажем добрые слова, «Ваюлиха авадим коляями», будут они тебе рабами на всю жизнь. То есть, если сегодня ты будешь рабом, слугой этому народу, ты сегодня с них поговоришь по-доброму, ты их купишь, потом налоги подымешь, они запомнят, что ты налоги снизил, потом государственные нужды, потом что-то еще. Во все дни они будут тебе помнить милость твоей юности. Ну, конечно, здесь, если это слушать ушами Рехавама, это слово «будешь рабом». Ничего себе, царевич наследный принц будет рабом снова какому-то там народу. И, конечно, это не нравится. И, конечно, страшно, что ну, будут они потом или не будут, или они тобой будут вертеть, опять-таки, дай слабину, и тебя съедят. Поэтому в 8 стихе мы читаем, «Вы я азовыте цацхиним». Оставил он совет стариков. Можно сказать, что выслушал и отошел, перестал советоваться, но можно понять это так, что не понравился ему подход стариков. Вообще подумал он, что этих стариков лучше не слушать. Как это так, быть рабом кому-то там? Это Еладим. И стал он советоваться с детьми, с подростками, с молодежью. Ашергадлёйто, который вырос с ним. Ашерамдим Лифанав, который стоит перед ним. То есть сначала он посоветовался с теми, кто стоял перед Шломо. Представьте себе, советники мудрейшего из мудрейших царей. Потом он стал советоваться с золотой молодежью, с которой он вырос. Это сыновья чиновников и прочие товарищи, снова выражаясь простым языком, такие мажоры того времени, золотая молодежь, ребята, которые родились золотыми ложками в зубах, в общем, люди совершенно другого склада. «Уйомар алейхем», и сказал им, «Ма атем навацим левашив деварата амазе». «Что вы советуете мне ответить этому народу?» «Ашер дебро илай леймор», который говорил мне, говоря, «Акель мина оль Ашернатана Вихалейну», которые сказали, «Облегчи бремя, которое наложил отец твой на нас». Здесь он говорит, почему он старейшина мне пересказал, что они хотят. А здесь он говорит, пересказал, как бы, может, подражая, «Облегчи бремя, которое...» То есть ты не потянешь взять нас такой налог, какой брал с нас отец. У тебя силенок не хватит выжать с нас такой налог. Поэтому, если ты хочешь, парень, царствовать, так он понимает, в таком виде он это показывает, облегчи налог, который отец твой на нас наложил. Естественно, ну, ему говорят, мужайся, мужайся, Рахавам, будь силен, ты же мужик. Вы добро лава и ладим, а ширгадлю и то. И говорили с ним дети, которые росли с ним, да и мор говоря, хотумар ля мазе. Как ты ответишь народу этому, народу, а шердебру и леха, которые говорили тебе, авиха их биту лейну, отец твой утяжелял нам бремя, вы ата акельми алейну. А ты облегчи нам, коти дабер алейм. Так скажи им, катней ава мимотней ави. Мой маленький толще, чем бедро отца моего. В скромных литературных переводах можно сказать, мой мизинец больше, чем бедро моего отца. Ну, на самом деле, это эвфемизм. Он говорит, да у меня больше, чем бедро моего отца. То есть, очень грубую фразу они советуют ему сказать. Вы думаете, что я слабее отца, что что-то невозможно, что отец мой взял? Да я сильнее его. Вы ата, теперь же, а ви и мис алейхем оль кавед. Отец мой наложил на вас тяжелое бремя, вы они осиф ольхем. Я еще добавлю вам бремени. А ви и сарат хем бешутим. Отец мой наказывал вас бичами, вы они асирот хем беакравим. Я вас накажу скорпионами. Возможно, имеется в виду, что человека будут сажать какую-то ярму со скорпионами, но, скорее всего, это были такие сапоги, такие инструменты, которые ломали ступни ног. Вот что посоветовали ему пацаны, которые с ним росли, юноши, которые с ним росли. Иди и скажи им, я сильнее. Иди и скажи им, да, отец, он мне в подметке не годится. Воевал Иеровам вихулям альрехавам. Будем слышать. Иеровам теперь уже как лидер. Раньше мы читали весь народ. Теперь Иеровам за эти три дня с ними уже в одном хоре поет. И весь народ с Иеровамом вместе пришел к Рехаваму в третий день. Кашер дибер амелех леймор, шуву алай бьем шлиши. Как говорил царь, говоря, придите ко мне в третий день. Вьян амелех это ам каше. И тяжело говорил царь с народом. Вьязов это цатовский ним ашер яцу. И забросил он совет старейшин, которые говорили с ним, не послушался он совета старейшин. «Вейдабер алейм кейцат илядим леймор», и говорил им, как советовали ему дети, говоря, «Эхбит тулхэм, вэани усифу лэхэм». «Отец мой утяжелял бремя ваше, а я еще больше утяжелю бремя ваше». «А ви саратхэм бешутим», «Отец мой наказывал вас бичами, вы они с Иерусалимом бакровим, я вас буду наказывать скорпионами». Слово в слово он повторил то, что сказала ему молодежь, его ровесники, молодежная элита. Влёв шама амелех это ам. И не слушал царь народа своего. Киайта сиба амим адунай. На то была причина от Господа. Лиман и кимет дворо, чтобы Господь восставил свое слово «Ашардибера Данайба Яд Ахия Шилони», которое сказано было Господом через Ахия Шилони, это пророка, который мы читали в прошлой главе, или Иеровам бен Нават, Иеровама бен Нават. То есть, можно сказать так, Рехавам думал и гадал, как бы ответить на этот вопрос, и советовался со старейшинами, и советовался с юношей. Старейшины советовали, юноши советовали. Но Всевышний заранее уже предопределил, что Рехавам совета не послушается, что Рехавам не услышит народ, что народ за Рехавамом не пойдет вследствие этого, и царство Рехавам упустит. Почему? Ну, это наказание Шломо. И, собственно говоря, Иеровам здесь, по сути, может, и думал, что он что-то решает, но он ничего не решал. Если Рехавам думал, что он делает здесь что-то, как очень сильный, то сильный-то на самом деле здесь Господь. И видел весь Израиль, что не слышит их царь. Вишува ам это мелех давар леймор. И ответил народ царю слова говоря, «Маляну хелик бы Давид, Ну и нам-то что с частью Давида? То есть мы вообще, Давид, он из колена Иуды, нам-то что с ним делить? Валёна Халаба Венешайла. И нам-то что с наследием Венешайла? То есть вот у вас есть там дом Давида, есть потомки Ишая. Живите сами, нам-то что до вас? Почему мы должны вас воцарять? Почему мы вообще, должны вас слушаться? Почему мы вообще нам должны какие-то налоги платить? Чего мы вообще взяли, что мы вам что-то должны? Лео Алеха, Израиль. По шатрам, Израиль, все. Расходись по домам. Никаких тебе налогов. Ну, хочешь, возьми силой. Ата, Рой Битха, Давид. Теперь посмотри на свой дом Давида. Ну, посмотри. Ты хотел? Ну, посмотри, что будет с домом Давида без нас, без простого народа. Вилех Исраэль Леолав. И народ разошелся по шатрам, а народ, как мы помним, пришел уже с Иеровоамом. То есть Иеровоам де-факто уже вроде как и царствует в Израиле, во всяком случае, лидерство. Увне Исраэля ишвим бере Иуда, вимлёх алеим рехавам. А остальная часть в Израиле, то есть колено Иуды, живет в городах иудейских, и над ними стал царствовать Рехавам. По сути, Рехавам вернулся в точку, в которой находился Давид в самом-самом начале своего царствования, когда мы читали, что он царствовал над коленом Иуды. Вот Рехавам возвращается быть царем над одним коленом, как снова, как пророчествовал Господь через Ешилани. Ну, приходит время сбора налогов. И царь, как ни в чем не бывало, посылает сборщика налогов. «Вайшлах амелех Рехавам эт Адурам». И царь Рехавам послал Адурама, Ашер а-Намас, который министр налогообложения, «Вайергему коль Исраэль бо эвен». И побил весь Израиль его камнями, «Вайям эт амелех Вайям эт». И он умер. «Вайамелех Рехавам эт амец ла-Алот ва-Маркава ланус Иерушалаим». А Рехавам поднялся, поспешил подняться на колесницу, еле ноги унес в Иерусалим. Пошел Израиль, бывай Давид, а даем азе. Итак, озлобились израильтяне на дом Давидова до сего дня. Вии и было. Кишама коль Исраэль, коль Шви Иеровоам. И было, и когда услышал весь Израиль о происходящем, что вернулся Иеровоам, вайшлиху вайкрюту, послали его, пригласили его, вимлиху ото аль коль Исраэль, послали, пригласили его на совет, и воцарили его над всем Израилем. И не осталось среди идущих за домом Давида никого, кроме колена Иуды. То есть на вот этой ноте, когда Рехавам попытался собрать налоги, народ официальным образом воцарил над собой Иеровоама, и народ разделился таким образом на два царства. Северное царство во главе с Иеровоамом из 10 колен Израиля, и Южное царство, или Иуда, во главе с Рехавамом, со столицей в Иерусалиме. Конечно, надо же все-таки показать себя мужчиной. В его Рехавам Иерусалим, пришел Рехавам Иерусалим, вернулся он в Иерусалим, царь иудейский, «Викаэлит коль бет Иуда». И собрал весь дом Иуды, Вейчевит Бенемин. Мы помним, что колено Бенеминова, оно там затесано внутри колена Иуды. Мея Вешманин Элев Бахур. 180 тысяч юношей, Семельхама, воинов. Лилахем Бет Исраэль, чтобы воевать с домом Израиля. То есть, Рехавам готовит гражданскую войну. Собрал 180 тысяч человек из колена Иуды и колена Бенемина. Ляшивит Мелюха или Рехавам бен Шломо, чтобы вернуть себе Рехаваму бен Шломо, Рехавану Соломоновичу царство. Видвар Элохим эль Шмия иш Элохим леймор. И было слово Господне к Шмае, Божьему человеку, говоря, «Эмор эль Рехавам бен Шломо», скажи Рехаваму бен Шломо, мелех Иуда, царь Иуды, Иудей. Да? Здесь обратите внимание, что впервые сам Всевышний называет Рехавама, сына Шломо, царем Иудеи. «Ваэльколь бет Иуда», и скажи всему дому иудейскому. Слово мы читаем не «бет Исраэль», как по названию всех колен, а «дому Иуды», у Вениамин и Бениамина. «В это Рам» и ко всем остальным говоря, «Ко амар Адонай», так сказал Господь, «Ло таалю в ло тельхимун», «Не поднимитесь и не будете воевать с ними, и махихаем, с братьями вашими, в Неисраэль, сыновьями Израиля, шуву ишли вейто». Возвращайтесь каждый в свой дом, кими идти не я, а два раза, потому что это разделение, все это случилось, и все это от меня. Почему и два Радунай, вы еще были лехать, и два Радунай. Каждый, все послушали слово Господне, каждый разошелся, все разошлись по домам своим. И Иеровоам, и Рехавоам, все оба царя, Иеровоам первый, которому сказали, что ему будет заведено 10 колен, Рехавоам следом, уяснили, что это воля Божья в таком разделении. «Вьявен Иеровоам и Шхем бар Эфраим вейшевба». И отстроил Иеровоам Шхем на горе Эфраимской и осел в ней. «Вейцам и шам вьявен от Пенуэль». И вышел оттуда и построил Пенуэль. Что делает здесь Иеровоам? Он делает для своего народа, для своего нового государства историческое наследие. Какое историческое наследие? Мы помним, Яков пришел в Шхем, Яков ходил в Пенуэль. И он отстраивает эти исторические для Израиля города, то есть государство, царство Иеровоама планируется быть с историей, не просто царство. А вот мы здесь живем, вот здесь Шхем, вот здесь Пенуэль. Здесь когда-то бродил наш праотец Яков, который есть Израиль, и во имя которого весь народ наш Израилем называется. Мы не просто так, мы не новообразование какое-то политическое. Мы государство со своей историей. «Вьомар Иеровоам балибо», и сказал Иеровоам в сердце своем, «Ата ташув мамлаха левейт Давид». Теперь может вернуться царство к дому Давидову. Снова, исторический фундамент создан. А как быть с религиозным фундаментом? То есть, как ни крути, приходит время три раза в год подниматься народу куда? В Иерушалаим. И народ со всего Израиля, со всего царства Иеровоама пойдет к Рехавоаму в Иерусалим. А там Рехавоам что-нибудь с ним сделает. Либо военные действия какие-то применит, либо политтехнологиями промоет им мозги. И так или иначе будет постоянно действовать по возвращению царства через вот этот центр поклонения. И так он рассуждает. «Имиале амазель асот звахим и вейта данай Берушалайм». Если будет подниматься этот народ, приносить жертвы в Иерушалайме, «Вишав ле маамазе эль адонайхем эль Рехавоам». Тогда постепенно, постепенно посмотрит на Иерушалайм. Ностальгия, память о детстве, когда за ручку их водили в храм, пробудится в них. И они вернутся к своему господину, к Рехавоаму, царю иудейскому, в Иоргене, и убьют меня. Вишаму Рехавоам элех Иуда, и снова вернутся к Рехавоаму. То есть им там промоют мозги, пропаганда, и зрелище, видение старого Иерусалима, и жертвоприношение в храме. Сам факт того, что храм там находится, и мы говорили об этом, что всегда есть соблазн думать, что раз здесь храм, значит, здесь живет Бог. Они могут все это прокачать политически, превратить это в инструмент пропаганды. И тогда народ перейдет снова на сторону Рехавоама. Меня здесь с этой работы не увольняется, меня здесь просто убьют и уйдут к нему. Что нужно делать, помимо того, что нужно создать свою историю, нужно создать и свои религиозные центры. «Ваяац амелех», и посоветовался царь, «Ваяац шней аглей зав», и сделал два золотых тельца. казалось бы, странно, да, народ Рахавама и сам Рахавам, народ Иеровама и сам Иеровам читали Тору и читали про Золотого Тельца, когда народ сделал Золотого Тельца, чем это кончилось, он читал, наверняка знал, потому что, как ни крути, чтобы про него не скажи, явно товарищ грамотный. Он строит здесь телец как объект, как место жертвенника. Это телец, но он должен как бы символизировать Бога Израиля. Мы не делаем второй храм, потому что второй первый храм мы не делаем, потому что Бог-то вроде бы там, но мы здесь делаем как бы символ, ведь Бог восседает на херувимах, на быках, и то есть сделаем какой-то такой вот символизм. А явно, конечно же, нарушение Торы, но такое нарушение, которое тоже с помощью методов пропаганды можно народу объяснить. Йомар алейхем, и сказал народу своему, рав лахем меалот Иерушалаим. Хватит с вас подниматься в Иерусалим. И дальше он говорит фразу, ну цитату тех, кто сказал, сделав тельца, «Ине Элоэха Исраэль, ашер аалюха меарец Мицраим». Вот Бог твой, Израиль, который подняли тебя из страны египетской. То есть, а давайте сделаем тельца, но на этот раз не поддельного как бы тельца, а натурального. Попытка вторая. Страшное, конечно, действие, но он сделал тельца целых двух. Я сам отдыхал бы в Бейтель. Одного поставил в Бейтеле. Бейтель – это сегодня со стороны Рамота, если из Иерусалима смотреть, самая южная граница Северного царства, самая южная часть царства Иеровама, выехал там Бедан, а вторую положил в северную, часть. То есть теперь народу можно ходить, ну, практически по месту жительства, в шаговой доступности для каждого жителя страны Иеровамовой есть теперь храм с тельцом. Вии двар азэ лихатат. И было это в грех. В ю аам лифнейхад аддан. И народ весь народ ходил за этим до самого Дана. Выясет бейт помот и сделал дом высот, то есть сделал еще поместные жертвенники. Выяс хуаним бемакцутаам и назначил священников по числу народу ашерьо юм и вней леви, которые не были из левитов. То есть мы в военном положении, власть узурпирована, храм узурпирован, так объявлено, да, храм завладели злые вороги. Злые вороги, которые под этот храм обобрали народ. Разве так можно? Они строят храм из золота, оббирают народ, под этого забрали у народа последние. И эти роскошь на фоне наших трущоб, вот мы себе построим временно, пока не восстановится справедливость, мы себе построим здесь свои высоты, каждый будет поклоняться, пусть священники не из народа левита, что не по Торе, потому что вот как бы сейчас вот время такое, ну, зато хоть как-то, но мы худо-бедно будем поклоняться Всевышнему. Я полагаю, что так работала пропаганда, ну вот народ так или иначе пошел на то, чтобы поклоняться Всевышнему на этих высотах. «Выязр и вам хак бы ходыш мини, бы хамишар сарьем ли ходыш». И сделал Иеровам праздник в 8-й месяц, 15-й месяца, «Кихак ашер бы Иуда», как праздник, который в Иудее. То есть он меняет даты праздников, причем не как праздник Божий, не как праздник в Торе. Он делает, он говорит, в Иудее празднуют 15-го-7-го, а мы будем праздновать 15-го-8-го. О Боге здесь вообще не речи, можем праздновать. То есть мы как иудеи, но мы не как иудеи. Главное – отличаться от них. Я делаю особый праздник, свой, наш национально-религиозный праздник нашего общения со Всевышним. Пусть это не по Торе, но мы не будем делать, как эти злодеи, которые лицемеры, как лицедеи, мы будем делать вот так. Он делает 15 числа 8 месяца праздник, как в Иудеи. Вияль аламизбех и поднялся к жертвеннику, или также сделал в Бейтеле, лизбох ля галима шераса, чтобы носить жертвы тельцам, которых он сделал. Виямит бевейтель коним абамота шераса. И тех же назначенных священников поставил и в Бейтеле. Вияля ламизбех ашераса бевейтель, и поднялся он к жертвеннику, который сделал в Бейтеле, бехамишай сарьем, в 15-й день беходыш шмини, 8-го месяца, Быходыш асербада балибо, в месяц, который выдумал от сердца своего. То есть сам выдумал себе хаг ливне Исраэль, праздник для сынов Израиля. Ваяль ламизбех леактир. И пошел он к жертвеннику воскурять. Смотрите, сколько нарушений закона делает этот человек. Делает он это, обратите внимание, для чего? Почему? Потому что, ну, с одной стороны, конечно, он придумал историю, чтобы укрепить государственную власть, чтобы воспитывать людей в патриотизме, нужна какая-то героическая история. Вот вам Шхем и Пенуэль, времена Якова, чем не героические времена. Он выдумывает религию, то есть забывая, что, в общем-то, чего ему бояться, ведь сам Господь сказал, я тебе дам эту власть, если ты будешь ходить моими путями. Но проблема Иеровоама в том, что он не видит за всем этим исполнение пророчества Всевышнего. Если бы он только понимал, что это исполнение пророчества Всевышнего, что Всевышний дал ему эту власть, он бы не делал всего того, что он делал, не выдумывал бы новые праздники, не боялся бы, что народ ходит в Иерушалаим, и всего этого не боялся бы. Но вот то, что происходит, то происходит. Что будет дальше? Во время этого праздника мы будем читать завтра. У меня снова тут мероприятие. Если вдруг я не смогу завтра с вами читать, у меня есть старый урок на эту тему, как раз по следующей главе. Я точно так же его читаю, он будет в записи. Я, может, его чуть-чуть обработаю. Ну, вот на сегодня 12 глава. Страшная история разделения народа Израиля на две страны. Один народ для двух государств. История, которая отразилась в дальнейшем на всей истории еврейского народа, из-за которой мы впоследствии потеряли 10 колен, которые пошли с Иеровоамом. В общем, что ни говори, одна из самых грустных историй в Писании. Очень хороший вопрос задает Бронислав. Почему вместе с царем Соломоном несет наказание Божие многострадальный народ Израиля? Так оно происходит. Но представьте себе, что вы водитель автобуса. Если вы зазевались, чего это, и попали в аварию, все пассажиры вашего автобуса несут наказание вместе с вами. Это результат ваших действий. Если вы водитель самолета, пилот самолета, то ваши действия могут погубить всех летящих в вашем самолете. Если вы лидер страны, то ваши действия могут повлиять на всех жителей страны. Поэтому как бы государство благословляется царем и проклинается царем. Всевышний действует через царя. В случае с Шломо, ну, наверное, как бы молчание народа, действия народа, они привели к тому, что народ соотвечает за царя. Ну, в общем, и в жизни мы видим ситуации. А с другой стороны, можно спросить, а почему Алекс и Бронислав, и Сергей, и Иван, почему мы ответственны за грех Адама? Мы-то тут при чем? Вот. Но есть, поскольку Адам как бы включал в себя все наши души, то мы можем так сказать, что и Шломо, как царь, предстоит за народ. Он не просто так, он есть народ Израиля, и вот через него весь народ несет ответственность за то, что он делает. Северная, Дан, Южная, Вифиль, поклонение Богу, как в пустыне. Это не идолопоклонство, но уже не воля. Не так ли сегодня в христианстве западное и восточное, лишь бы не библейское? Здесь немного, с одной стороны, сам факт, что построены тельцы, где бы они ни были построены, даже если бы они были построены в Иерусалиме, это идолопоклонство, потому что Всевышний запрещает делать ему статуи. А северный и южный здесь не идеологическое различие, как восточное и западное христианство. Христианство западное и восточное чисто географически отличаются, а по сути-то их различия богословское. У них разное богословие, разное понимание многих вопросов. И они оба, кстати, и богословие, и западное, и восточное, считают, что они-то как раз библейское, что они правильно понимают Библию. Поэтому здесь не то, что мы западное, не библейское. Нет, мы христианство по западному толкующее Библию, мы христианство по восточному толкующее Библию. Они все претендуют на толкование Писания, на понимание Писания, на правильное понимание традиции, на правильную традицию толкования. Здесь же гораздо хуже. Географически-то нету разницы. Это, как сказать, церкви одной религии, это храмы одной религии. Проблема в том, что сам бык, который изображает единого Бога Израиля в данной истории, это проблема, это нарушение Божьего запрета. И, ну, соответственно. Шалом. А можно узнать, что за история Шломо и Иудит? Есть много историй Шломо и Иудит. Это средневековые сказки в основном. Ну и толковать их можно или не можно, как средневековые сказки. Есть и древние сказки. Первого-второго века Шломо и Иудит. В любом случае, расцвели они в средневековье, переписаны, украшены в средневековье, в которых и Шломо и летает на орле к тем двум демонам, которые были падшими демонами, и вызывает Асмодея из подземелья, чтобы тут камни принес с дна моря. И еще много-много-много всего делает Шломо для многих основателей западной мистики, ключи Шломона и так далее. Очень-очень много легенд. Смотрите, легенда о Иудифе, что-то учить из нее. Ну, в принципе, конечно, из сказки про Золушку можно много чего выучить, но ничего поучительного, как на уровне Божьего Слова, в этой истории нет. В чем мудрость Соломона? Упивался роскошью, увел народ, выдал поклонство, и Бога не прославил. Говорил красиво, а действия другие. Так какой он герой, положительный или отрицательный? Понимаете, в чем дело? Библейские герои, они не покемоны. Вот покемон, он либо черный, либо белый, либо он хороший, либо он плохой. А Шломо, Давид, они не покемоны. Шломо был мудрым человеком. Видимо, он очень много наставил народ мудрости. Вершил много суда и, скажем, дал уверовать царице Южной. Были времена. Постепенно нашелся на него подходец, так скажем. Он пал через женщин, но он отстроил много в Иерусалиме. Он построил храм для Создателя. И посмотрите, какие цели были, чтобы со всех народов мира пришли и поклонились, чтобы даже иноземец пришел. Какая любовь к Господу была, какая забота была. И да, он упал с этой высоты, но он, во всяком случае, был на той высоте. То есть Всевышний не приводит нам пример людей идеальных, без сучка, без задоринки, у которых вообще никогда не было никаких падений. И Давид тоже может спросить, а что Давид сделал? Он какой он герой? Вот это. Там воевал, ну мало ли кто воевал. Руководил организованной преступной группировкой долгое время. Прикидывался сумасшедшим. Ну какие псалмы писал? Да, потому что писал красиво, писал там том, о сём, а на деле вот на женщине спалился. И много еще чего можно сказать. В том-то и дело, что Господь рассказывает нам в своем слове о людях из крови и плоти. Вот Шломо, он тоже из крови и плоти, да, он наделен мудростью. Да, он наделен мудростью судить суды, разделять доброе и хорошее. Но вот приходят женщины, и у него эта мудрость каким-то образом постепенно отключилась. И это нам пример. То есть было много хорошего у Шломо, он не только купался в роскоши, да, мы читаем про книги, которые он написал, которые он оставил, по которым можно учиться, и многие учатся. Мы слышим о притчах, которые он говорил, и долгое время весь мир удивлялся и прославлял Бога, Бог действовал через него. он не мог по-другому ответить бы, Бог сказал, что он разделит царство Израиля. Тогда у него не было выбора, о котором так много. Но, как говорят евреи, все предопределено, но выбор есть. Как сказать, все предопределено, но выбор есть. Выбран такой человек, который так выберет. Господь все предусмотрел. Вот. Если вы даете ребенку какие-то две вещи, вы заранее можете знать, что он выберет. Если кому-то дать котлету и бриллиантовое колье, можно заранее знать, что выберет человек. У него есть свобода выбора? Есть. Он свободно выберет. Но можно прекрасно знать, что. Если вы делаете что-то для своей супруги или для своего супруга и предлагаете, вы большей части будете знать, что из двух вещей он выберет. Это не свобода, не отсутствие свободы выбора. Это знание. Бог выбирает человека, который так свободно выберет, который так поступит. Вот и все, не сдерживая здесь свободу выбора. Какова дальнейшая судьба жен царя Соломона? Какие правила существовали вдов царя? Вдовы царя, как правило, оставались в своих домах, имели пропитание, содержание и так далее. Но и сегодня мужчина, когда берет женщину в жены, он тоже говорит, что если со мной что-то случится, то вот есть такой, я такой фонд буду иметь, из которого ты будешь иметь содержание. Жены раввинов, которые уходили, жены учителей, содержала община, выделяла им пропитание. Поэтому как бы точно так же и с женами царей. То есть они не наследовали царя, но получали содержание из дома следующего царя, из дома наследного царя. Я, конечно, не говорю, что исторически их часто убивали, душили, ссылали в монастыри, садили, топили и прочее. Но вот изначально так должно быть. Произвольный праздник 15 числа по образу иудейского праздника. Не то же, что сегодня делают христиане, называя тот же примечательно Пасха, образы те же, а по сути отступление и пожелание счастья и стар. Ну, я бы не хотел просто взять и кинуть камни в христиан. Они, христиане, в большинстве своем, те, которые желают счастья, те, которые празднуют Пасху, тем или иным образом, который, может, у меня вызывает, извините, омерзение, и кажется мне глупым, они-то все-таки как-то понимают, что они этим служат Богу. То есть намерение у них служить Богу. Намерение у них как доброе. Намерение, и они, вот большинство людей, которые живут сегодня, они не установили эти праздники. Их так научили отцы. Да, еще Талмуд говорит, Талмуд, 5 век, говорит, что у христиан, у язычников того времени нету своей веры. Они только ведут себя, как их отцы научили. То есть начни расспрашивать, почему то, почему это, никто ничего не знает. Нас так научили. Их так научили, что так положено служить Всевышнему. Вот они так и служат. Это отличается от того, чтобы назначить специально праздник. То есть простой человек, который, как вы говорите, он про Иштарта и не слышал ничего. Он просто пытается отпраздновать Пасху, как вот в его понимании правильно праздновать Пасху. Про еврейскую Пасху, когда она празднуется, он слыхом не слыхивал. То есть за него уже давно сделали выбор, он же в системе, которая это отступление совершила. Поэтому не спешите их обвинять. Тех, кто это устанавливал тогда, в давние времена, чтобы лишь бы не праздновать с евреями, лишь бы делиться с евреями, да, там... Тут действительно задача была точно такая же. Лишь бы не с евреями. Мы Пасху передвинем куда угодно. Мы День Божий передвинем на День Воскресный. Лишь бы не праздновать с евреями. Тут однозначно та же самая причина. Это касается тех, кто установил. Тех, кто сегодня, ну они просто их так научили. Шхем и Силом – это одно и то же город или место? Нет, не совсем. Есть Силом, который возле Иерусалима, и есть Силом, который возле Шхема, где-то примерно в 5-7 километрах, как так сказать, город-пригород, небольшой город-спутник Шхема, так называется. Объясню установление Иеровоама, это не эволюционные, а житейские, народные. То, чему народ ужил. Поэтому приняли все спокойно. Ну, наверное, народ так не жил, как вы говорите. То есть поменяли и поменяли. Народ уже считал, ну, это наши народные праздники, будет такой-то. То есть проблема в том, что праздник перестал быть праздником Господним, а был праздником народным, государственным. Ну, вот, наверное, государственный праздник легко переименовать. То есть старый Новый год перевести на новый вообще не проблема. Есть ли у меня комментарии по теме миллениума? Нет, но тема миллениума или тема эсхатологии, она мне вообще совершенно чужда. Я полагаюсь на Всевышнего, что все будет, как будет. Когда-то древний учитель Рамбам написал, что все, кто учит на эту тему или пророчествует на тему конца света и подобных вещей, все будут постыжены. До сих пор все, кто я за свое время пережил, скажем так, много концов света разных, и красные луны, и еще что-нибудь, и, ну, и миллениум сам, еще десятки разных концов света, которые планировались и которые не состоялись. Не хочется попасть в список этих достойных людей, которые в конечном счете оказались, ну, скажем, глупыми и так далее. Да и зачем? Я полагаюсь на Всевышнего. Всевышний сказал, будешь верным и спасешься. И не подсчитывать все времена. Это как бы, ну, мое понимание простоты, если угодно. Так, не положиться на то, что все устроится. Понимал ли Иеровоам, что действует против закона, или сам верил в то, что он делает для блага народа? Здесь у человека, скорее всего, как я понимаю, у человека стоит такое вот убеждение: я Богом поставленный царь. Прежде всего, Божья воля в том, чтобы я был царем, все остальное вторично. И поэтому он вот как бы для утверждения Божьей воли так делал. Так делает чиновник, многие чиновники, да, которые берут взятки. Я беру взятки, ты мне платишь, потому что Бог поставил меня выше тебя. Бог так установил. И вот для него он верил, что он делает что-то для укрепления своей власти, что как бы так Бог поставил. И это дошло до того, что Бог сам остался в стороне, а средство включилось. Вот как представьте себе, вот вы идете на работу, и машина у вас не заводится. И пытаетесь завести машину, пытаетесь. И тут вы решаете, что во что бы то ни стало, надо завести машину. Работа уже теряет смысл. Я сейчас буду ее чинить или отвезу ее в автосервис. Я ее заведу. Можно было бы, скажем, на метро доехать или пешком дойти до работы. Но цели и средства поменялись местами. Ну, что произошло у Иеровоама? Сначала я хочу утвердить Божью волю, чтобы я стал царем, а потом: Боже, подвинься, не мешай, я тут царем становлюсь. Вот может такое произойти. Шалом. О судьбе 10 коленах Израиля. Они растворились в народах, как соль в воде. Есть ли у вас урок о коленах Израиля? Коленах Израиля у меня урока нету, но колено Израиля постепенно находится. Уже найдено. Скажу, колено Гада, колено. Колено Минаши, колено Бениамина никуда и не девалось. Колено Леви есть, колено Иуды. То есть уже 5 насчитали. Да? Постепенно находится колено. Почему Иерусалим стоит в двойственном числе? Это южное произношение. Если вы посмотрите, в Торе в большинстве случаев написано Иерусалим. Есть такой южный акцент, когда вот это происходит, это не двойная ют, удвоение. Например, на южном языке говорят «байт», на северном «бейт», и по-арабски «бейт» – «дом». На южном языке говорят «зайт» – «маслина», на арабском и на северном языке говорят «зейт». Точно так же на южном языке «Иерусалим», на северном языке на южном языке Иерушалаем, на северном Иерусалим. Вот это исчезновение дифтонга АИ, оно происходит во всех других диалектах иврита. Поэтому Иерусалаем в данном случае звучит как двойственное число, но на самом деле оно не двойственное число. Почему в христианстве говорят, ко второму веку не осталось ни одного еврея? Ну, как бы это какие-то люди без относительно веры, которые говорят полный бред. Ну, что я могу сказать? Почему какие-то люди говорят какой-то полный бред? Надо спросить у тех, наверное, кто говорит. Расскажите о детях Шломо. Ну, мы еще вернемся к Шломо, наверное, когда... То есть просто как бы... Тут либо пространно рассказывать часа на полтора со всеми мидрашами, либо не рассказывать ничего. Ну, не получается в жанре коротком рассказать про них. Соломон прожил около 55 лет. Вопрос. Но если предположить, что воцарился он в 12-13, плюс-минус, правил он 40 лет, то простая математика показывает, что 53-55, ну, округлим где-то полугодие, где-то какие-то сроки, 52-55 лет – это сроки его жизни. Ну, вроде бы. Вроде бы все вопросы ответил. Ну, разве что могу сказать, что если вопрос касается каких-то других учителей или каких-то других людей, ну, как бы обсуждать их не вижу смысла. Спасибо всем. И я повторю, если завтра у меня получится, мы будем в прямом эфире. Если не получится, то мы будем в записи. И если не получится, то тогда мы встречаемся в воскресенье, и тогда всем шаббат шалом. Ну, до новых встреч. Мы не оставим изучение Танаха. С Божьей помощью будем продолжать. Огромное спасибо за вопросы. Спасибо за вопросы, которые присылаете на почту. Спасибо тем, кто написал о книгах. Спасибо тем, кто молится, кто поддерживает и морально, молитвенно, и материально. Всем благословений и шалом.